Я бы хотел сегодня тоже продолжить эту тему, тему нашего духовного роста. И место, которое хочу, чтобы вы открыли, это послание Евреям, 5 глава, с 11 стиха. Послание Евреям, 5 глава, с 11 стиха. Написано так. О сём, ну, об этом надлежало бы говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. По сути, по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий, питай молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Вот. Такое вот, ну, как бы сказать, здесь вот наставление. Не совсем, может быть, лестное для адресатов. Но, тем не менее, вот есть как есть, да? То есть автор написал такую вещь. И, опять же, что нам мешает расти духовно? Явно не время. Аминь. Мы, судя из этого послания, мы видим, что время не является фактором, который вот, ну, неизбежно, как бы сказать, приводит нас в какой-то возраст. Да? Потому что, ну, мы знаем, что есть это самое, ну, что человек растет так или иначе. Да? То есть у нас есть какие-то вот биологические часы, которые тикают, и вот в 2 года мы примерно на там, таком уровне, там, в 3 на таком уровне, в 5 на таком, в 10 на таком, в 20 на таком, в 40 на таком. То есть и для каждого уровня свойственно есть какая-то усредненная такая, ну, какая-то, ну, какие-то усредненные стандарты, что, ну, как бы, что вот там есть тесты так называемые, да, и что вот, допустим, в 3 года человек должен уметь вот это, вот это, вот это делать. Если он не умеет этого делать, он отстает в развитии, если он умеет больше, то он как бы опережает свое развитие, да. И, но кроме, ну, физического развития, вот, ну, как бы нашего тела, да, существует еще, есть, ну, так называемое, выделяют социальное развитие, выделяют там, может быть, еще какое-нибудь там психологическое развитие, выделяют еще какое, ну, короче, много разных сфер в жизни человека, в которых он должен развиваться, да, и вот эти сферы, ну, как сказать, многие эти сферы, в которых он должен развиваться, они не зависят от роста человека, да, потому что есть, допустим, ну, как сказать, есть и взрослые люди, которые, у которых социальные навыки на уровне 3-летнего ребенка, допустим, да, то есть, которые люди не умеют общаться. Если люди не умеют общаться, то у него не развиты социальные навыки, да, если он не умеет говорить с людьми, если он не умеет налаживать контакт, если он не умеет строить диалога, да, то есть эти, получается, там навыки на уровне там какого-нибудь там застряли у него на уровне каком-то там, да, или наоборот, скажем, сейчас, допустим, там, ну, там, из-за, так скажем, там, где-то человек преуспевает. К сожалению, допустим, сейчас вот большинство, ну, как абсолютное большинство детей, они преуспевают, допустим, где-то, ну, в каких-то сексуальных навыках из-за перенасыщенности этим информационного пространства. И это самое, допустим, вот этот, как это, если раньше писали, там, детям до 16 лет знать не положено, то сейчас уже не то, что, ну, как сказать, тоже вроде как будто не положено, но уже все знают, потому что это вот, ну, где-то вот постоянно попадается им на глаза и постоянно где-то выскакивает у них. И в школе, и в этом самом, там, и в интернете, там, и еще где-то там, на уроках этого, этих, и так далее, и так далее. То есть поэтому где-то вот, ну, тут уже, как бы сказать, идет сопережение. Может быть, хотя могло бы и подождать. Но поэтому мы можем знать и понимать, что в общем-то духовная сфера, она тоже имеет какие-то свои стандарты, она тоже имеет какие-то свои вот темпы, да? Но которая не зависит от возраста и которая не зависит от времени. Потому что обычно так, то есть это не такой же, ну, биологический закон, когда вот, по которому развивается наше тело. Это в области вот этих вот, ну, каких-то духовных, душевных сферах, которые также, ну, как бы сказать, которые при всем внешнем, скажем так, при всей внешней взрослости могут быть очень сильно, ну, как бы повреждены, могут очень сильно отставать в нашей жизни. Да? И мы видим, что духовность наша и духовный возраст наш, он не зависит от возраста, не зависит от времени, от физического возраст от физического времени. Потому что здесь звучит вот эта мысль. Он говорит, судя по времени, вы должны уже быть учителями. То есть, ну, времени было достаточно, да, то есть времени было достаточно, времени было много, и поэтому, как бы, вот эта вот, ну, возможность вам была, да, вы могли уже стать, вы могли быть наставниками, вы могли быть уже людьми, которые заботятся о других, вы могли быть людьми те, которые наставляют других, которые, ну, Господь использует для созидания своей церкви, но, говорит, судя, вы еще не способны. Не в силах, не можете и так далее. Почему? Вот об этих причинах, может быть, сегодня хотелось бы поговорить. Что нам мешает? Оно, я на самом деле говорю, связано с тем, что мы говорили в прошлый раз. Вот это вот заморочено с собой и само, как это сказать, вот это вот фокус на себе, он не позволяет и отсутствие, на самом деле, взгляда на Христа, он не позволяет человеку совершенствоваться. И он не позволяет человеку, скажем так, ну, как бы сказать, не позволяет человеку служить в том числе, потому что наше совершенство, оно, в конце концов, оно связано и с нашим служением также. Чем? Потому что мы в прошлый раз говорили о совершенстве человека. Каким образом мы приходим в совершенный образ Христов, да? Принцип, по которому мы растем духовно. И, но это совершенство, оно неизбежно также связано будет со служением. Аминь. Потому что Христос, Он, ну, имеет такое сердце, Он имеет такое свойство, Он имеет такую особенность. Он пришел, чтобы послужить. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы самому послужить. То есть, и потому сильные духовно, сильные духом, они на самом деле сориентированы на служение. Он говорит, об этом Павел пишет, когда он говорит, что вы сильные должны сносить немощи бессильных, и не себе угождать и так далее. Каждый должен угождать или служить ближнему во благо, к назиданию. И вот эти вот вещи, они очень, ну, ярко и ясно проявлены, ну, как оформлены в Писании. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что наш духовный возраст, он, ну, как бы достаточен, он на самом деле какой-то там серьезный, да, он всегда, этот наш духовный возраст, он всегда проявляется в способности служить окружающим нас людям, в способности делиться чем-то, делиться, естественно, не чем-то точнее, а делиться Божьим каким-то, делиться Христом с окружающим нас миром, с окружающими нас людьми, с церковью, с братьями, с сестрами и так далее. То есть это особенность духовного взрослого человека, духовно зрелого человека. Духовно зрелый человек, он способен делиться, понимаете? Духовно зрелый человек, он способен делиться, делиться Христом. И он будет это делать охотно, он это будет делать без принуждения, то есть он на самом деле будет это делать с радостью, и для него это, ну, как сказать, для него это жизнь, это цель, понимаете? Его не надо уговаривать там, ну, как это сказать, его не надо уговаривать, выйди за кафедру что-нибудь, поделись чем-нибудь, да? Он сам сюда рвется, и причем рвется по делу, а не просто так. Его не надо уговаривать духовного человека сделать что-то, ну, служить где-то там в этом мире, да? Он будет это делать сам. Духовного человека не надо уговаривать служить в церкви. Он будет это делать. Он будет это делать с радостью, без напоминания, без уговоров, без просьбы. Потому что это его, ну, как бы сказать, это его характер, это его особенность. Верно? То есть, где, потому что, посмотрите, когда это самое, ну, очень такой простой пример тоже из жизни в отношении духовных и ну, как сказать, в отношении духовности перенесемся на наш, ну, так скажем, уровень человеческих взаимоотношений. Посмотрите, если соберутся дети, что они устроят? То, что могут дети, да? Нет, не то, что чему научены, даже не то, что чему научены, а то, что именно свойственно детям. Да, они устроят то, что умеют дети. А дети что умеют? Играть умеют, и то это самое уже неплохо, да, это самое, если умеют, да, или просто орать, да, или просто еще чего-то такого. То есть от детей, если дети собрались, от детей не будем ждать, что они что-то здесь вот сейчас устроят, да. Потому что это их уровень, это их способности, это их возможности, это их, как бы сказать, это их проявление. Они этим живут, они из этой, это из них, что называется, выплескивается. И когда дети соберутся, они устроят то, что, в общем-то, бывает у детей. Да? Для этого, ну, как сказать, не надо быть большим там психологом, чтобы просто вспомните любую детскую компанию, где-то у вас, я не знаю, там под окном в песочнице, или у вас дома, или, может быть, где-нибудь там, ну, как бы сказать, в детском саду, или еще где-то такое, вот куда вы попадали в детскую компанию, да, вот там на самом деле видно очень ясно, на что способны дети, да. В лучшем случае, вот как Маша говорит, если они научены чему-то, в лучшем случае они устроят какую-то игру. В лучшем случае. В худшем случае они там передерутся, там перессорятся, там это самое, там раскапризничаются, или еще что-то такое, ну, как бы сказать, там, ну, как разбалуются там, или еще какие-то вещи. То есть вот это детский уровень, да? Это детский уровень. И наоборот, как это сказать, и наоборот, на что способны взрослые, если это на самом деле взрослые, да? Если соберутся взрослые, что они могут сделать? Ну, гораздо больше, чем дети, наверное, да? Гораздо больше, чем дети, потому что взрослые они могут организоваться, взрослые не могут договориться, что-то устроить и так далее. Вот, ну, как сказать, у меня много школьников, и вот эти же, как бы сказать, когда вот класс выходит, допустим, куда-то в поход, обычно я тоже иду со своими детьми туда, и там вот это вот очень яркое и четкое вот разделение происходит. Вот мы приходим на место куда-нибудь, в этот самый лес, и начинается. Дети за свое, они там побежали там орать, прыгать, что-то там, кто на что способен, да, это самое. Взрослые, они начинают делать что-то свое. Они там, да, костер устроили, там быстренько что-то есть приготовили, они что-то еще там это самое. То есть у каждого из них свой уровень. Каждый из них на самом деле принимает свою меру ответственности, и что удивительно, редко они перепутываются. Бывает такое, что какие-то особо продвинутые дети, они принимают участие в делах взрослых, очень редко бывает, практически, ну, очень редко, может быть, только более у старших, да, и бывает, что какой-нибудь родитель, сдетеневший, да, начинает скакать вместе с детьми, да, это самое, то есть... Редко бывает такое, что, ну, как бы, что здесь вот возраста не совпадали, но иногда случается. Вот, поэтому я говорю, что на каждый возраст, на самом деле, что духовный возраст, он тоже, к духовному возрасту тоже свойственно своя определенная модель в поведении, да? Духовному возрасту, как же, как вот физическому возрасту, так же и духовному возрасту свойственна всякая модель поведения. Обычно, духовные младенцы – это на кого похожи? Ну, чем-то похожи на детей, да. Они ссорятся так же, как дети очень легко ссорятся. Их тяжело очень организовать, духовных младенцев, для какого-то духовного дела, да? Для какого-то духовного дела, да. Это, они там в этом плане очень обидчивы там и так далее. То есть очень много потребительских амбиций, как у детей. То есть они, у детей же даже в мыслях нету, чтобы что-то они кому-то должны. То есть они же привыкли потреблять все эти вещи, да? Поэтому духовный возраст младенческий, он тоже ему тоже свойственно потреблять. Он мало что производит. То есть, иными словами, духовное младенчество, оно очень мало чего-то производит, да? В нем есть зачатки каких-то вот хороших вещей, врожденных каких-то вот таких хороших маленьких порывов, но производить, оно мало производит, да? Вот у меня дочка, допустим, там 4 года, у нее есть зачатки вот, ну, будущей мамы. То есть такие, причем как бы эпизодические. Вот она пытается, допустим, там пытается бутерброд приготовить, она там это самое там, этот смотрит там что-то там режет и так далее, притащит: папа, вот попробуй, я тебе бутерброд сделала, вкусно, я как бы, так сказать, откушу. Она очень старается там, ну, что-нибудь такое там лучше, на ее взгляд, там колбасу сахаром посыпет. Это же вкусно, колбаса вкусная, сахар вкусно. Но Это сам, но это, ну как сказать, и это очень, ну как это очень мило, это очень, ну как бы трогательно, то, что вот она пытается заботиться уже, то, что она пытается как-то, ну как сказать, это я, ну как сказать, я в восторге от этого, но, ну как сказать, но качество этого еще очень маленькое, то есть это оценивается как порыв, это оценивается как, ну как сказать, как движение, да, но оно не оценено, ну как, ну качество это очень низкое. Поэтому у духовного младенчества оно то же самое. Мы тоже пытаемся сделать что-то хорошее. Мы пытаемся там, ну, как это сказать, любить друг друга, да, вот так вот неуклюже, да, колбасу сахаром посыпем и угощаем друг друга. Это самое, от этого... Это можно оценить на самом деле, вот эту, ну, как сказать, вот эту неуклюжую попытку можно оценить, да, как хорошее что-то. Я говорю, что, ну, зачем, ну, как сказать, ну, человек хотел помочь, человек хотел проявить любовь, заботу, ну, не, ну мало, что у него ничего не получилось, или получилось, лучше бы не делал, но он пытался, у него есть эти зачатки, у него есть эти как бы задатки, это просто уровень его духовный такой, то есть он пытается что-то делать, но его, ну как сказать, навыки еще на уровне младенца, поэтому когда мы вот, ну так вот как бы сказать, духовные младенцы, у нас и происходят вот такие вот вещи, то есть вот это вот то, что свойственно младенчеству. И вот это вот и потребленчество, и вот эти вот неуклюжесть вот это, и вот эти вот, ну, как бы сказать, вот эти вот там заморочено собственным чем-то и так далее, то есть какими-то вещами. Вот. И в итоге на самом деле, ну, как сказать, вроде и природа правильная, да, но проявления еще достаточно неумелые и достаточно, как это сказать, такие не сформировавшиеся. Поэтому на самом деле мы должны понимать и знать, что каждому возрасту оно свойственно какое-то свое проявление. Также и с духовным, ну как сказать, также и с духовным возрастом. Если мы духовно зрелые люди, да, то тогда, как бы сказать, то и наша, скажем так, духовная пища будет съедобной. Аминь. В нормальных сочетаниях, да? Если мы духовно зрелые пищи, то если духовно зрелые люди, то тогда и наша духовная помощь будет тоже адекватной, да? Дети тоже могут сами себя, допустим, одеть, да? То есть это самое. Но, допустим, ну им не важно, как это, они наизнанку одели или нормально они одели, задом наперед одели или не, да? Они сами одели. Вот это вот для них радость. Они сами что-то для себя, ну как сказать, их вид, точнее, то есть детский вид. Они что-то сделали, но их вид не всегда бывает приличным, так скажем, да? То есть вот это самое, допустим, нравится им что-то, допустим, у моей дочери, опять же, вспоминаю малышей, да, есть купальник, который нравится, она может его одеть поверх колготок, да, этот купальник, и носиться по комнате, счастливая, что она очень красивая. Почему? Потому что ей это красиво, то есть ей это нравится, да, то же самое и с духовными младенцами, да, то есть их иногда поведение и их вид, ну, скажем так, ну, не то, что внешний, а вид их, как это сказать, духовный вид, скажем так, да, он тоже может быть очень такой экстравагантный, но они очень довольны собой, а им кажется, что вот то, как они выглядят, это и есть хорошо, то есть им нравится, то есть им вот, ну, как сказать, им приятно так, как они вот выглядят, духовно выглядят, да, то есть так, как они изъясняются, так, как, ну, я о чем говорю, духовный вид, это то, что мы говорим, допустим, то, что, ну, наши какие-то утверждения, какие-то наши какие-то исповедания, там, или еще что-то такое, и нам кажется, что это очень здорово, очень классно, чего другие не оценят, как я хорошо духовно выгляжу, Это тоже, ну, как проявление младенчества нашего с вами, да, и вот, ну, как сказать, и наоборот, духовный возраст, это то, что на самом деле наш духовный вид, опять же говорю, наше духовное исповедание, наше поведение и все остальное, то есть так, как мы духовно выглядим, уже будет прилично выглядеть, да, уже будет соразмерно, и с этого, в принципе, дети берут пример. Это уже, они уже тогда ориентируются, как красиво, как некрасиво, как правильно, как неправильно. Павел пишет, подражайте мне, как я Христу, да, то есть, и он показывает, ну, то есть, духовные люди, они показывают, ну, как сказать, они являются образцом подражания, духовно взрослые люди, они являются, ну, как бы, вот этим вот, ну, как бы, ну, тем вот, как бы, то, тем стандартом, к которому, ну, тянутся духовные младенцы, скажем так, да. А они должны смотреть обязательно на Христа, потому что это только тогда будет вид приличный. Иначе есть, у некоторых есть претензии на духовный возраст, но нету, по сути, вот духовного такого вот, как это сказать, лидерства Христа, поэтому получается такая вот сиротство, как у Питера Пэна такая вот церковь дикая, детская, то есть все кругом дети. Поэтому вот это вот, ну, это очень важно, это, ну, как мы должны понимать, что и оценивать себя адекватно, и желать на самом деле духовного возраста, ну, как именно стремиться к этому духовному возрасту, потому что если мы младенцы, то мы многое с вами ничего не сделаем на самом деле. Младенцы, от младенцев много ничего не ожидается, и много ничего младенец делать не сможет реально в этом мире. И наоборот, духовные взрослые люди, они могут кое-что сделать здесь для Христа, они могут послужить. И как мы выяснили, нету здесь большой связи между возрастом физическим или возраст или стажем духовным, так как по годам который, и вот как раз вот этим вот духовным возрастом. Вот давайте попытаемся подумать, откуда, ну, в смысле, почему люди духовно не растут, из-за чего такое происходит. Я думаю, что это на самом деле напрямую связано с прошлой темой, еще раз, когда на самом деле люди не замечают Христа. Этот отрывок начинался с 11 стиха, о котором автор говорит: «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать». Так вот, о чем, о сём? Послание к евреям, оно так очень интересно построено. Оно, так как оно написано для евреев, то тогда в этом послании берется, ну, все такие главные, самые важные еврейские святыни или еврейские ориентиры, или еврейские ценности, да? И сравнивается их, и соотносят их, то есть сравнивают их со Христом, да? И вот то, что вот знакомо евреям, то, что ценно евреям, то, что важно евреям, оно сравнивается со Христом. То есть какая у этого связь, рассматривается, какая у этого взаимосвязь со Христом, как это на самом деле соотносится со Христом и так далее. Да? Там берется, допустим, вначале ангелы и Христос, потом берется там, допустим, Моисей и Христос, берется закон и Христос, берется этот самый первосвященство и Христос и так далее, и так далее. И вот это все сравнивается. Да? И оно удивительно тем, что автор везде показывает, что Христос – это и есть, как бы сказать, основной образец, с которого все списано. То есть все то, что там есть, все то, что там существует и существовало еврейского, самого такого важного, главного, что бы ни взять, там обетованная земля, Моисей, закон, все, оно напрямую взято от Христа. И оно на самом деле и ведет ко Христу, и отображает Христа, и показывает Христа. Вот такая вот удивительная вещь вот в этом послании рассматривается. И это, ну, уникальное, вот на самом деле уникальное послание тем, что оно связывает воедино Ветхий и Новый Завет. Для меня вот оно уникально тем, что оно связывает в одно. Ты перестаешь смотреть на Ветхий Завет отдельно, на Новый Завет отдельно. Это, то есть, как будто бы вот сначала Бог что-то там ковырялся в Ветхом Завете, делал, потом у него не получилось, потом он плюнул, потом он сказал: да ладно, ничего не выходит, давай опять по-новому, посылает Христа и начинает все снова работать, и опять все вот по-новому пошло. И, ну, такое впечатление пропадает. И ты видишь на самом деле удивительную картину единого целого Божьего плана, который начался от бытия и заканчивается в книге Откровения. Библия перестает быть разорванной книгой с разными какими-то вещами непонятными, да? Зачем он это делал? Почему это? Зачем это нужно? К чему такие странные законы? К чему такие странные просьбы? Зачем Господа такие вот, ну, как бы сказать, вот такие странные действия Ветхого Завета? Что там он задумал? Что он хотел от них? Ты перестаешь рассматривать это вот такими отрывками, а на самом деле для тебя все становится одной сплошной линией, когда на самом деле все дополняет, вытекает одно из другого, дополняет одно другое, и в итоге на самом деле видно величие и славу Божьей работы, величие и славу Божьего замысла, постоянство Божье, верность Божья и так далее. Это удивительное послание, очень уникальное в этом отношении. Оно, ну, как бы очень мощное даже в своем посыле, в том, что очень здорово связывает и объединяет вот всю книгу Библию в одно. На самом деле вот та пелена, которая написана, которая открывается Христом, она как это говорится, с глаз падает, да, и мы видим, что же происходит на протяжении всей истории существования людей здесь, как Господь работает, как Он спасает. Вот, и об этом, в принципе, автор хочет говорить с евреями, потому что это евреи, да? Но он говорит, вы сделались неспособными слушать. Вы сделались неспособными слушать. То есть об этом, говорит, надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. То есть весь этот объем, он не вмещается в людей. Им непонятно. При чем тут это? Где тут? Какая тут связь? Это разве связано как-то? Это где-то вот, разве вот это похоже? Это что-то другое? Это вот одно, это другое? То есть для них вот это вот как бы вот, не вмещается все в их маленькие духовные головы. Все вот это вот, весь этот объем не входит. Почему? Почему? Потому что, наверное... кстати... Прежде этого, автора послания к евреям, в принципе, до сих пор неизвестен толком. Там есть элементы словесных оборотов Павла, но написано оно в то время приблизительно, когда Павла уже в живых не было. Поэтому предположительно, это был кто-то из учеников апостола Павла. Это был кто-то из тех, кто был всегда с Павлом, кто очень много с ним находился, кто, может быть, даже перенял его некоторые речевые обороты. В принципе, что ничего удивительного, потому что мы перенимаем, если мы находимся с человеком, мы перенимаем их, даже невольно. Да? Мне сестра звонила, и Павлик поднял трубку. И она говорит, слушай, говорит, удивительно, говорит, я этого не слышу. Но она говорит, удивительно, говорит, у него, говорит, твои интонации совершенно один в один. И говорит, я не поняла, с кем говорю в начале, потому что, все так же, как ты абсолютно говоришь, и тембр, и интонации такие же, и обороты такие же речевые, и все. То есть я не замечаю, но вот человек со стороны замечает. Поэтому, если он не видит, с кем говорит, да, по телефону. Поэтому мы перенимаем эти вещи невольно, да, если мы долго находимся с человеком, мы перенимаем это все как-то вот, как это сказать, как вот нечаянно, да, само собой. Поэтому, но это не самое главное. Не то, что вот этот автор перенял какие-то обороты Павла. Самое главное и самое интересное и самое удивительное, что этот человек, живший уже после апостола Павла, и будучи просто его учеником каким-то, он видит больше, глубже, как он додумался, о чем он здесь пишет. Слышите? Как он до этого додумался? Это уже не апостол, это уже ученик апостола. Подумайте. Это уже ученик апостола. Это не, апостол Павел не был со Христом. Этот вообще не был со Христом. Он даже и не встречал, возможно, этого самого Христа. Потому что вокруг Павла были люди уже помоложе, и они, многие из них, может быть, даже и не встречали Иисуса Христа лично в жизни, хотя, может быть, и встречали. Но факт то, что этот человек, он увидел вот всю эту целостность Библии, он увидел всю эту взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, он увидел эти все символы в Иисусе Христе, и он, этот самый человек, потом поделился этим самым с нами. Как он до этого дошел? Бог открыл. Ну, наверное, Бог открыл. Но почему он ему открыл? Он же еврей, и те евреи. Понимаете? Он же еврей, такой же, как и те. И возраст его духовный такой же, как и у тех. То есть он со Христом столько же, сколько и те евреи. Они примерно уверовали в одинаковое время, в одно и то же время. Да? Но один из них уже стал учителем и видит такие удивительные глубины Божьей, видит, по сути, что такое эти глубины Божьи? Он видит, на самом деле, Христа везде и во всем. чем он отличается от них? То, что он видит этого Христа везде и во всем. Он без проблем находит его. Он находит его в символах Ветхого Завета без проблем. Он находит его вокруг своей жизни без проблем. Он находит его над этим миром, над этой вселенной без проблем. Он видит Христа. Этот человек видит Христа. Он знаком с ним, он видит его, он делится им, этим самым Христом. В отличие от тех, таких же евреев, уверовавших в то же самое время, но... Что? Те, которые не видят его. В чем разница? Одно и то же еврейство, один и тот же физический возраст, одно и то же время хождения с Богом. В чем разница, как вам кажется? Жаждет и просит Бога откровений. Возможно. Возможно. Но я думаю, что, наверное, разница в том, что люди, которые следуют за Христом, они активны в своем следовании, они активны в своем поиске, они активны в своей позиции. И они на самом деле помнят всегда, на что нужно ориентироваться. Христос, оставляя своих учеников, оставил такой завет нам, да, он сказал: бодрствуйте. Ребята, бодрствуйте. Что такое бодрствуйте? И что такое засыпайте? От чего это зависит? Это не зависит от физического сна, я думаю, да? От чего зависит бодрствовать или от чего зависит засыпать духовно? Жить по плоти или жить по духу, да? Жить по плоти или жить по духу. Вот, наверное, этот критерий. И что такое жить по плоти и что такое жить по духу? Жить по плоти – это скатиться на тот уровень, на котором мы были раньше, да? На уровень нашего собственного эгоизма, на уровень нашего озабоченности, ощущений. И на самом деле, я вижу, к сожалению, огромное количество христиан идет этим путем. И развивается как будто бы этим путем. Это развитие так называемое, да? Есть, допустим, несколько примеров. Есть очень много озабоченных собою христиан, которые читают Библию, которые активно изучают Библию, можно так сказать, которые активно молятся, которые ведут активный, так скажем, духовный образ жизни, но этот духовный образ жизни, в кавычках я показываю, он нацелен на то, как бы извлечь больше благ и выгод для себя. Да? И этот человек, он очень активен. Очень активен. Он будет посещать там семинары, будет посещать эти самые какие-то там, оканчивать какие-то курсы, там какие-то литературу читать, Библию будет изучать, цитатами, может быть, там свою комнату обвесит. Для чего? Для того, чтобы как можно больше извлечь выгод для себя. Центр по-прежнему у него остался я, центр по-прежнему остался я сам, но мне что-то надо от Бога, да? И Бог является для меня источником восполнения моих нужд. Я живу. В центре я. Ядро моей жизни я. И мне нужны Божьи ресурсы. И я пытаюсь их востребовать. Мне нужна хорошая семья. Да? И я для этого Бога буду эксплуатировать по полной. Да? Я буду изучать, семинары проводить, на семинарах бывать. Мне нужна хорошая семья. Я буду выискивать это в Библии, я буду это все цитировать, я буду это все практиковать и так далее. Мне нужна хорошая семья. Я и моя семья. Это главное. Понимаете? Для этого я могу воспользоваться Божьими принципами, Божьими моделями и так далее. Да? Мне нужно здоровье. Очень нужно здоровье. Кому не нужно здоровье? Нет таких? Всем нужно здоровье. Молодые как-то про это не думают. Но мне нужно здоровье. И для этого я буду также использовать Божьи ресурсы. Я буду смотреть там, где там про исцеление. Я там, может быть, обвешу своими эти цитаты, повешу. Я буду исповедовать, что я исцелен. Я буду там еще что-то такое. Я буду там на семинарах по исцелению. Я буду ездить за проповедниками, которые молятся за исцеление и так далее. У меня будет очень активная духовная жизнь. Но это буду я и мое здоровье. Да? Я, может, преуспею сильно в этом деле. Может быть, даже сам стану каким-то там учителем в этом отношении. Да? Я буду тоже, может быть, кому-то там рассказывать, что такое, как это правильно приобрести здоровье, как это правильно приобрести еще что-нибудь. Да? Мне нужно, что-то мне еще может понадобиться. Мне нужны финансы. Мне нужен успех финансовый. Обязательно. Потому что как же, куда же без денег-то? Как в этом мире прожить без хлеба насущного? Да? И можно, на самом деле, очень активно тоже в этом преуспевать. Можно, на самом деле, везде тоже рыть писаний и там найти, что там закон сеяния и жатвы найти, закон финансового преуспевания, закон какого-то еще там накопления финансового и так далее, и так далее. Чего я только не слышал за свои христианские годы жизни, чего там только не нарыли. Там закон преуспевания Авраама, закон преуспевания там еще какого-нибудь там Лота, и все вот это вот, ну, как сказать, и все это на самом деле выкапывается, выводится на передов... ну, как на в учении и так далее, и так далее. И человек очень активен в этом отношении. Есть много исповеданий, есть много молитв, есть много еще чего-то такого и так далее, и так далее. Но там в центре опять по-прежнему я и мое благосостояние. Верно? Верно. Но это заморочки современные, да? Те ребята, которые здесь вот, к которым обращается автор в послании евреям, у них была ситуация похуже, им не, было не до процветания, наверное, и, наверное, многим из них было не до семей, потому что их гнали, очень сильно гнали. Но есть еще вариант, я и моя скорбь. Верно? Я и мое страдание. Очень замечательная вещь, которой можно заморочиться. Я имею страдания, я страдаю, мне тяжело, мне нужна помощь, мне нужно утешение. И пошло-поехало, да? Я и утешение во Христе, я и мое, как это сказать, избавление, то есть, или еще какие-то моменты, и так далее, и так далее. И огромное, то есть, и много-много-много вещей, которые, ну, которыми можно на самом деле, ну, по Библии даже, и так далее, и так далее. Но центром этого всего будет не Христос. Христа не видно. Христос за пределами моих интересов. То есть, он как ресурс мне интересен, да, но он не является центром. Он не является главным. Главным по-прежнему центром моего интереса являюсь я. И что-то мое, как я уже говорил, там перечислял, моя семья, мое здоровье, мое страдание, мое финансовое благополучие, мое еще что-то такое, я не знаю, чем там еще может, там моя святость или моя несвятость и все такое. То есть можно этим очень серьезно заморочиться, и центром по-прежнему остается человек, центром по-прежнему остается я и мое что-то. Христос присутствует, но присутствует как ресурс. Ресурс, который должен помочь мне решить мои проблемы для того, чтобы мне стало хорошо. Бывает такое? Я думаю, что это и является. На это тратится очень много сил, на это тратится очень много средств. И человек, пребывает в такой немного, в таком самообмане в отношении того, что с духовностью у него все хорошо. Я же прогрессирую. Я же читаю Библию, я же молюсь, я же много посещаю каких-то семинаров, много интересуюсь этой темой. Я в этом плане прогрессирую, я в этом плане расту, как будто бы. Но ты никуда не растешь, потому что этот рост, ну, не в туда. Понимаете? Бывает, что человек растет не ввысь, а вширь. И это вредно. Или нет? Да. Если человек вширь растет, это вредно. Мы обеспокоены маленькими толстыми детьми, да? Потому что это вредно для них, это плохо для них. То я думаю, что вот этот рост, он тоже существует, но он существует не в ту сторону, не в ту область, что называется. И поэтому, когда такое происходит в наших жизнях, есть иллюзия. Такой самообман, что мы растем, что мы как-то духовно прогрессируем. Я же уже вон сколько знаю, я сколько знаю Писания, могу цитировать, я могу еще что-то такое. Но, посмотрите, но по-прежнему человек, он озабочен собой. И по-прежнему вот проявление взрослого человека, духовного, в его жизни не существует. Он по-прежнему спорит, как младенец, да? Он по-прежнему капризный, как младенец. Он по-прежнему, ну, как сказать, бесполезный, как младенец. Он по-прежнему, ну, как, у него есть задатки духа, да, но они очень, ну, как сказать, есть проявление духовности, но они очень неуклюжие, как у младенца. Подумайте. Поэтому вот эта вот замороченность собой, она не дает человеку духовно расти, потому что он не смотрит на Христа, он не видит его. Он видит его только там, где он хочет видеть. Он не видит его вокруг себя везде, где он есть, а он существует везде. Аминь. Он видит его только в той области, в которой желает видеть. Вот мне нужно исцеление, я хочу видеть Христа как целителя. Все. Другой Христос меня не интересует. Или мне нужно как благополучие семьи, я хочу видеть Христа как учителя вот, ну, по семейному семинарам. Да? И больше меня Христос в других областях особо также не интересует. Или мне нужно, допустим, там, финансовое благополучие, мне нужно учение Христа как, вот, как Бога, дающего с избытком. Да? И в остальных проявлениях Христос меня особо тоже не интересует. Или еще какая-то область. Да? То есть я к чему? Что мы можем на самом деле смотреть очень избирательно. И можем на самом деле очень избирательно подходить к тому, что пишет Библия. Почему? Потому что центром по-прежнему остается, собственно, я. И интерес мой. И мне нужен Христос как ресурс, я подчеркиваю, не как Бог, не как Вседержитель, не как Господин, а как ресурс для того, чтобы восполнить мое. Мои интересы. И это по-прежнему, и это не дает человеку расти. И возможно, там еще, как мы тут вот говорили про евреев, да, про их страдания. На самом деле тяжело, нужно было бороться, нужно было как-то выживать в этих тяжелых условиях. И нужен был Христос как утешитель, да, потому что я страдаю, мне нужно утешение. И вот это вот, ну, как бы сказать, вот это вот... Центр внимания и центр на себе, собственно, он не позволяет человеку духовно вырасти. Пройдет много времени, мы потратим много сил, мы потратим много-много каких-то часов в изучении Библии, мы потратим много, может быть, часов в молитве и много лет в молитве проведем, да? Но наши интересы будут по-прежнему мы и наше что-то. Мы решаем нечто для себя. Мы для этого просим Христа, мы для этого ищем Его обетования, мы для этого цитируем эти обетования, мы для этого, ну, как бы напоминаем Богу эти обетования. Но это нужно мне. Это не нужно мне, чтобы видеть Бога, чтобы знать Его. Это нужно мне, чтобы Он мне помог. Есть разница. И поэтому когда такое вот происходит в наших жизнях, мы остаемся на месте. Мы остаемся духовными младенцами, потому что мы не смотрим на славу Христа. Он нам не виден, потому что мы сами сознательно выбрали только в этой области с ним на него глядеть. Только вот в этом моменте он нас интересует, в очень узком, очень узком. Потому Павел пишет и молится в послании к Ефесянам, мы часто цитируем это место, он говорит: «Я прошу, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы узнали, какой Христос, как безмерно величие могущества Его в нас». Да? Безмерно. Он не просто Бог нашей семьи, не просто Бог нашего исцеления, не просто Бог нашего там, ну, как бы, обеспечения, не просто Бог нашего утешения, он безмерно велик. Безмерно могуществен, безмерно замечателен, прекрасен. Поэтому он говорит: я прошу, чтобы Бог открыл ваше сердце, чтобы вы узнали, чтобы ваши сердца увидели это, как он велик, как он на самом деле превознесен над всем, что только есть здесь в этом мире, как он на самом деле присутствует в наших жизнях, как он, ну, как бы замечательно, ну, замечательно может повлиять на нас, может преобразить нас, насколько сила его безгранична в этом отношении, во всех областях, послушайте, во всех областях. Не только вот той узкой области, в которой мы ожидаем Его помощи, а в остальном, Господи, спасибо, но мы как-то у нас вроде тут все так неплохо и так, и хорошо, можем справиться. Нет, во всех областях. Поэтому, когда мы, может быть, замечаем такие вещи, как наше духовное младенчество, когда мы замечаем, что на самом деле мы ведем себя как младенцы, может быть, замечаем, что мы, ну, как бы сказать, проявления взрослого духовного человека нет в нас, да, то тогда, ну, стоит посмотреть: Господи, а почему так происходит, да? По-прежнему, где-то я по-прежнему озадачен собой, где-то по-прежнему смотрю на себя. Потому что Христос, опять же, еще раз напоминаю, опять же сказал: бодрствуйте, обращаясь к нам, к ученикам, оставляя уже своих учеников, обращаясь к нам через них, он тоже сказал одну и ту же вещь. Он сказал: бодрствуйте. Что такое бодрствовать? Мы говорим, это не физическое бодрствование. А что это такое? помните, да, обо мне, да, ждите меня, как это сказать, ну, будьте готовы встретить меня, да, то есть это самое, то есть помните заповеди, потому что в данном случае вот во всех тех притчах, которые Христос рассказывал о слугах, которые не бодрствовали, да, это были слуги, которые забыли про самого главного, про хозяина, верно? Не бодрствующие слуги, это слуги, которые забыли про хозяина. Они жили в хозяйском, они пользовались хозяйством, они, ну, как бы сказать, ну, как-то так вот, как он там написал словами одного из слуг, он говорит, не скоро придет господин мой. Да? Ну, и если не скоро придет, то что тут про него и думать? Что про него и помнить? Он говорит, нет, бодрствовать, это значит помнить постоянно, это значит, ну, как сказать, это значит, как будто бы он рядом с тобой. Как будто бы господин никуда не уезжал. Что такое бодрствовать? Да? Это как будто он никуда не уезжал. А как будто вот он, вот-вот он покажется из-за угла и спросит, а, ну, что ты делаешь? Вот. Хорошо, молодец. В любой момент может появиться, да? В любой момент он может показаться из любой двери открытой, он может показаться здесь, да? То есть это самое. И тогда, если мы на самом деле так, ну, бодрствуем, да? То мы видим его. Видим его проявление в нашей жизни каждый день, верно? Видим его в братьях, слышим его в братьях и сестрах наших, да? Видим его в Писании, везде. То есть, и когда человек бодрствует, то есть это на самом деле он помнит постоянно про Господина, он помнит про своего Господа, он помнит про то, он живет так, как будто бы на самом деле вот этот Господин, он вот постоянно рядом присутствует. Отсутствует физически, он как будто бы рядом постоянно присутствует. Он вот-вот должен вернуться. Ну, то есть вот буквально вот в это служение не закончится, откроется дверь или небо, и Господь скажет... Тук-тук. Я здесь. Стою в дверь и стучу. Поэтому, да, и хорошо, когда он откроет дверь и скажет, молодец, верный раб, во многом ты был верен, над многим тебя поставлю. А когда встретит перепуганную аудиторию, которая, как, ты уже пришел, а мы тебя не ждали, мы еще не готовы, мы как-то тут про свое... Мы тут своим как-то заняты там и так далее. Да. Это уже похуже. Поэтому, когда Христос дает этот добрый совет бодрствовать, он на самом деле дает нам ну, такой вот ориентир в отношении того, как мы будем духовно, нормально, духовно расти. Если мы на самом деле будем постоянно помнить про него, видеть его и жить так, как будто бы вот он вот здесь вот, вот-вот появится рядом с нами. Хотя он и есть рядом с нами, с каждым. Об этом Писание очень часто много напоминает, и такие вот вещи, которые звучат, они кажутся такими странными, когда Павел, допустим, пишет в Коринф, говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? Как? Церковь, святые, возлюбленные, спасенные. И он говорит к этим святым, возлюбленным и спасенным, обращается, святые, возлюбленные, неужели вы не знаете? Неужели вы не помните? Неужели вы забыли, что вы храм Духа Святого? И что Дух Божий, сам Дух Божий живет в вас? Да? Поэтому мы по Духу поступать должны, поэтому Он в нас. Неужели вы не знаете, что нет никакого осуждения, которое во Христе Иисусе живет не по плоти, но по Духу? Неужели вы не знаете, что Христос освобождает от всякого греха? Неужели вы не знаете, что Бог дает все вовремя, да? Вот такие вот моменты, которые, ну, как сказать, постоянно, ну, нужно напоминать верующим, чтобы они опять, ну, как бы сказать так вот, могли духовно расти, духовно, как бы постоянно внимание это самое обращать на верующих, на Христа, призывать их ко Христу, смотреть, вон, смотри на Христа, гляди, вот он, вот его слово, вот его обещание, вот его присутствие, вот он рядом с нами, вот он никуда не делся. И так далее. И вот если такое вот существует в нашей жизни, такой фокус постоянно мы держим, то мы духовно растем, как мы вот говорили в прошлый раз, и растем до образа, с которым совершенно похож на Иисуса Христа в момент нашей встречи с Ним. Один в один, практически полностью его сущность, полностью его характеристики, полностью его вот это вот, ну как бы сказать, ну не знаю, внешность, наверное, но похожи будем. Значит, и внешность как-то. Поэтому когда есть эта сосредоточенность на Христе, когда есть эта возможность бодрствовать, когда есть эта возможность расти духовно, мы на самом деле успешны. И наши проявления, они похожи на проявления взрослых духовных людей. Аминь? Аминь. И наоборот, если где-то, когда-то мы теряем наш фокус на Христа, если где-то когда-то мы теряем наш взгляд со Христа, переводим на себя и начинаем использовать Христа для того, чтобы решать наши проблемы, и начинаем на самом деле озадачены быть собой, для этого у нас есть ресурс, церковь, Христос, Божье, все хорошо, замечательно там. Но если это происходит в наших жизнях, то тогда мы по-прежнему растем, но не в ту сторону, мы немножко так некрасиво развиваемся и по-прежнему остаемся духовными младенцами, которая Бога видит очень узко, очень где-то узенько, в каких-то вот маленьких таких вот своих окошках, которыми они позволили ему действовать. А вокруг, вот везде, где он присутствует, его как-то нету. И где Бог, как Бог? Вот эти вопросы звучат у младенцев очень часто. Где Бог? Куда он смотрел? Где Бог, когда я страдаю? Где Бог, когда я болею? Да? Где Бог, когда у меня мало денег? Где Бог, когда вот у меня тут так в семье тяжело? Где еще что-то такое? Вот где он делся? Где он делся? Это вот наша близорукость. Знаете, что младенцы видят сначала очень мутно и немного, да, когда рождаются. Сколько там сантиметров сначала? Я слышал, вначале 20, потом что-то до метра, там полтора и так далее, и так далее. И так далее. Если вот там мама чуть отошла, уже не пахнет мамой, не видно мамы, и нету мамы. У него паника дикая. Мамы больше нет. Остался я один. Сирота горемычная. А тут еще и мокро, а тут еще и есть хочется. И начинается ор духовный. Господи, спаси, погибаю. Я думаю, что ни одной из мамы нету в мыслях планов или желаний как-то оставить навсегда свое дитя, да? Потому их Бог, говорит своему народу, говорит, что, говорит, даже, говорит, если земная мать оставит, бывает такое странное явление, оставляет своего ребенка, да, то я вас что? Точно не оставлю, да. Я вас точно не оставлю. И Христос повторяет в своих обетованиях. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. Он говорит, не оставлю вас, не покину вас, да, приду к вам, сиротами не будете никогда, точно-точно. Заверяет, заверяет и заверяет. Но, тем не менее, иногда у младенцев происходит вот такой вот припадки паники, когда мы на самом деле не помним, не знаем, не слышим. Да, и начинаем потом, да, это самое, думает, вот, такие мы становимся сироты, и уже, ну, хоть кто-то нас, пожалуйста, приласкайте, да, вот, хоть в мире там, хоть этот самый там, слышал такие вещи, говорит, хоть, ну, кому угодно, говорит, буду служить, лишь бы помогло. Ну, это уже вообще, конечно, дремучесть такая младенческая, но тем не менее присутствует. И, к сожалению, среди людей даже, которые называют себя верующими, людей я такое тоже встречал, когда они говорят, ну, как сказать, все, что угодно и кому только ни было, лишь бы помогло, лишь бы утешили, да? Лишь бы вот прекратила там болеть душа, лишь бы прекратила болеть это самое там тело, лишь бы прекратила там страдать семья, куда угодно, да? Хоть к черту, хоть куда, лишь бы вот помогло, лишь бы решилось. И это уже опасная тенденция, потому что это близкая погибель. Поэтому пусть Бог благословит нас на самом деле, ну, как сказать, знать и помнить, да, что мы призваны не к вечному младенчеству, не к вот этому бесконечному, ну, состоянию такому вот эгоцентричному, замороченному на собственном себе, но мы призваны к тому, чтобы видеть Христа везде, вокруг, в нас, в мире, над этой вселенной, в Писании, в церкви, где бы он только, он везде находится, он везде сущий Господь, потому что Дух Его, Он над всею землей, да. И пусть Бог благословит каждого, на самом деле, видя этот образ, видя его действия, видя его славу, да, быть похожими на него. Потому что только тогда что-то начинает происходить. Только тогда мы как растут дети, они подражают своим родителям. Или подражают те, кого выбирают своими родителями, если у них нет родителей. Такое тоже бывает. Если дети сироты, они выбирают себе родителей, ну, как это сказать, произвольно, по собственному решению, да? И они говорят, вот хочу быть похожим на того, вот хотел бы похож, вот, пускай, вот если бы он был моим отцом, или если бы вот это была моей мамой. И начинает им подражать. И дети, они таким образом растут, они таким образом развиваются. Почему семья так важна для ребенка? Потому что в семье ребенок равномерно развивается. Если она отсутствует, он не развивается. Он может вырасти физически в детском доме. Дети накормлены, напоены, одеты и обуты лучше, чем многие из наших детей. Да? Там проблем нет с физической пищей, нет проблем с этим самым, там, это самое. Возможно, да, и с развлечениями никаких проблем не существует, да? Но они по-прежнему остаются какими-то странными, не адаптированными в жизни, очень тяжело им адаптироваться, очень трудно, очень сложно. Почему? Потому что им не на кого подражать. На кого они будут похожими? На ту женщину, которая приходит и... ну, как это, какое-то время проводят вместе с ними, как там воспитатель, как, может быть, еще что-то такое. Они кого-то выбирают, пытаются подражать, но как они будут подражать? Они же не видят ее во всех ситуациях. Они видят только несколько часов или несколько там вот этих вот рабочих часов. Когда, они не видят, когда она усталая, как она реагирует на ситуации, да, как это делается. Она не видит, как она, ну, как сказать, как она вот решает сложные вопросы. Почему? Потому что это нельзя выносить для детей, грузить какие-то сложные вопросы ни в коем случае, и они не знают, как это делать. Почему важно, чтобы он был в семье, этот ребенок? Да? Потому что он там видит все абсолютно. Как? Правильная модель, неправильную модель. Но он видит все. И он подражает всему, так или иначе. Хорошо, если семья толковая, и хорошо, если научат хорошему. Да? Печально, если семья бестолковая и научат плохому. Но он будет подражать все равно однозначно. Всему абсолютно, что он встретит в своей семье. То же самое и с нами. Понимаете, если мы видим Христа, да, то тогда мы начинаем Ему подражать во всем. Если для нас Христос виден и ясен, то мы подражаем Ему во всем. И мы становимся похожими на Него во всем. Как Он относился к людям, да? Как Он относился к ученикам своим, как Он относился к неверующим людям, как Он относился к врагам своим. Мы смотрим на Него и учимся подражать Ему так, как Он делал. Да? Как он относился к болезням, как Он относился к демонам, там, еще к чему-то, каким-то вещам. По поводу этого всего Христос говорит, я, говорит, вижу Отца Творящего, слышите? Христос говорит, я вижу Отца Творящего и делаю что? То же, что Он делает. Христос так поступал. И нас учит так же поступать. Если мы видим Бога Творящего, если мы видим Христа Творящего, то мы тоже будем делать так же, как Он делает. Если мы не видим Христа Творящего, мы будем делать так, как мы умеем, так, как мы научены. А мы научены, скажем так, не совсем правильно. Потому что учил нас не тот учитель. Христос обозначил его очень четко и ясно евреям, которые... подступили к нему и что-то от него требовали, что-то с ним ругались, что-то с ним ссорились, спорили. Он говорит, хотите учиться, подражайте мне. Потому что, говорит, и Авраам, и все остальные, они видели меня, и они мне подражали. И они очень этому радовались, тому, что они учатся у меня. А говорит, а вы хотите исполнять волю отца вашего? Они говорят, а вроде как будто Бог. Он говорит, нет. Если бы Бог, вы бы были бы похожи на Него. А так как вы не похожи на Него, то Отец какой-то другой. И даже зовут его очень неприлично. Помните, да? Дьявол он назвал. Поэтому так. Вот. Пусть Бог благословит нас. На самом деле видеть и Христа Творящего, и Его дела, и Его взаимоотношения, и подражать Ему во всем. Если мы на самом деле так сориентированы, если мы на самом деле так смотрим, так видим, то тогда все нормально. Мы будем духовно расти. И это будет даже незаметно даже для нас, как мы преображаемся в этот самый образ. Это будет естественным образом. Да, конечно же, нужна сосредоточенность. Конечно же, нужно внимание. Конечно же, нужно где-то и усидчивость, и все остальное. Потому Христос говорит, возлюби Господа всем, что у тебя есть. Верно? Всем. Всей крепостью души, всем разумом, всем, что у тебя существует, есть. Это самое важное и самое главное. Если мы будем оставлять вот этот, это наш выбор. Если мы будем бодрствовать, если мы будем помнить об этом, будем фокус свой постоянно сверять. Господи, на тебя я смотрю или не на тебя? Я, Господи, сейчас кем озадачен, кем озабочен? Тобою или собой, собственно? Понимаете? Это наша задача, это наш выбор. Господь будет нам напоминать, Слово будет его как в зеркале нас показывать. Но, Господи, кем я озадачен и озабочен? Да? Ой, Господи, прости, я уже там давно на себя соскочил. И мне кроме себя самого ничего не видно. Помоги мне вернуться опять, помоги мне, видеть себя дальше. Помоги мне следовать за тобою и тебя прежде всего перед собой видеть. Ты же по-прежнему Бог, ты по-прежнему великий, ты по-прежнему любишь меня, ты по-прежнему знаешь обо мне, ты по-прежнему заботишься, и у тебя есть наставления и ответы для меня, Господи. Если так, мы опять возвращаемся, если так, мы опять двигаемся за Ним, если так, дальше мы дальше начинаем духовно расти и дальше преображаемся в его образ. И он мало-помалу все больше открывается нам. И мы на самом деле, вот как те младенцы, понемножку прозреваем и видим этот мир, полный Господа. Мы видим на самом деле его везде. Как Павел говорит, вот в этом проповеди в Афинах. Он говорит, недалеко от каждого из нас, обращаясь к неверующим людям даже. Он говорит, и от вас тоже недалеко. Я уже не говорю о верующих людях. Мы вообще должны видеть его в полноте, везде, абсолютно. И если не так, тогда он говорит, тогда опять он говорит, вам нужно молоко, а не твердая пища. Молоко – это что? Евангелие. Если вы озадачились собой, и если на самом деле мы где-то чем-то, какие-то области нашей жизни прорабатываем очень серьезно, чтобы Бог нам помог в них, да, он говорит, может, оставьте это? Вернитесь опять к Евангелию, вспомните опять, зачем Христос приходил на эту землю. Он приходил не для того, чтобы сделать нас богатыми. Верно? Здесь, я имею в виду и сейчас. Он не приходил для того, чтобы сделать нас здоровыми здесь и сейчас. Помните об этом? Сила Божья проявлялась, и многие исцелились, но Он и не исцелил всех больных израильтян. Аминь. Не исцелил всех больных израильтян. Служил только 3 года, служил немного на этой земле, в очень ограниченных местах. Он не ходил, он не прошел с туром исцеления по всем абсолютно городам израильским, верно? Большую часть был в Галилее, и там кто-то, очень удобно было людям, они там этих больных тащили, а что такое, представляете, транспортировать больного в то время? Это сейчас машину запихал, пристегнул и повез. А в то время, что такое транспортировать больного? Вы представляете, что такое транспортировать больного? Гораздо было бы интереснее, если бы Христос прошелся по всем городам, помолился бы за всех больных, и все было бы нормально, и так далее, и так далее. Потому что очень немногие исцелились. Очень немногие получили вот то, что, на самом деле, то, что хотели от Иисуса Христа. Чисто вот физически даже. То есть, несмотря на то, что даже если было место, где все исцелялись, да, но все равно же оставалось огромное количество тех, которые остались неисцеленными. Вот, поэтому я говорю, что Христос не пришел для того, чтобы исцелить всех здесь и сейчас. И Христос не пришел, чтобы устроить нашу жизнь всем здесь и сейчас. Абсолютно, как по маслу. Это не его цель. Да? И поэтому, если это на самом деле стало нашей главной целью, то он говорит, вам опять нужно молоко. Опять вернитесь к Евангелию. Вспомните, зачем он приходил. А он приходил зачем? Спасти нас от наших грехов. Умереть за наши грехи, да? Дать нам прощение, дать нам надежду, дать нам усыновление. И это об этом опять вспоминайте, об этом, на этот фундамент опять становитесь, опять думайте об этом, опять держите это в центре своего внимания, для того, чтобы вам возрасти во спасение. И уже когда что-то со спасением нормально, он говорит, 14 стих, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечениям добра и зла. И всякий предыдущий стих, всякий питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Не сведущ в слове правды. То есть он на самом деле, ну как, плохо ориентируется в этом вот писании. Он не сведущ, то есть не образован. Он младенец. И вот тогда опять, говорит, возвращайтесь к молоку, опять вспоминайте, опять думайте, потому что и дальше следующая глава начинается, а вообще, по большому счету, бойтесь, чтобы не отпасть. Потому что в таком состоянии до отпадения очень-очень недалеко. Верно? Следующая глава начинается с очень серьезного предупреждения. Обычно это вообще это одно из самых страшных мест Писаний, которое больше всего пугает верующих людей и правильно делает. Потому что это на самом деле это серьезное очень предупреждение. Когда он пишет, что земля многократно питаемая дождем, но не произрастившая только волчицы и тернии, она близка к проклятию, конец которого, говорит, сожжение. И наоборот, та, которая после благословения Божьих произрастает добрый плод, она благословляемая, благословенная земля. И вот этот момент тоже очень важен нам, чтобы нам не быть беспечными, чтобы нам иметь, ну, как бы здравое понимание и такой, ну, как бы здравый взгляд и здравый такой тонус, что называется, да, духовный, чтобы нам не забыть и не отпасть. Это тоже вполне реально, к сожалению. Потому что, ну, сегодняшний день – это день достаточно злой. И мы видим, на самом деле, ну, как сказать, мы видим сегодня очень много плохого в христианстве, к сожалению. Откройте любой христианский портал, новости, страшные новости бывают. Там какая-то церковь там, ну, у какой-то церкви там начала крыша ехать, да, у какого-то служителя там великого, как будто все неплохо начиналось, но сейчас очень все плохо. Там вот эти скандалы за про это самое, там, и с деньгами, и с женщинами, там, и с какими-то там, ну, аферами, там, и так далее, все вот эти вот вещи. Почему? Потому что, ну, раньше такого как будто бы не было, в чем дело, христианство было лучше, нет. Все было то же самое, просто плод сегодня созрел. То есть люди к чему шли, нет, информации было тоже было достаточно. Просто люди к чему шли, то получили. Плод вызрел. Христос сказал, по плоду их узнаете их. Да? И у людей, которые, ну, растили какой-то плод, он вырос. Кто растил какой-то Божий плод, у того есть Божий плод. Кто растил какой-то плотской плод, у того есть, соответственно, плотской плод. В итоге вот сегодня можно как-то так вот видеть и на самом деле поужасаться. И это тоже неплохо, потому что нужно понимать, что ну, как сказать, важно не начало, важен конец. Мы все крестились, обещая Господу добрую совесть, верно? Мы все крестились, обещая Господу служить Ему, все крестились, обещая Господу верить Ему, и пусть наше обещание сохранится до конца. Аминь. Давайте остановим молитву. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел на эту землю, Господи, чтобы найти и спасти погибшее, Господи. Ты нашел и спас, Господи, каждого из нас. Ты нашел, Господи, нас, Господи, блуждающих по своим дорогам, по своим путям, Господи, бестолково и бессмысленно. И Ты открылся для нас, Ты дал нам, Господи, видеть путь Твой, видеть, Господи, путь спасения в Сыне Твоем Иисусе Христе. И мы молимся, Господи, и просим, чтобы... Как мы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходили в Нем, Господи. Потому что не сбивались с пути, Господи. Потому что Ты дал нам, Господи, ориентиры. Ты дал нам, Господи, вот эти добрые советы, чтобы мы бодрствовали. Ты дал нам, Господи, возможность помнить, Господь, что самое главное в этой жизни. Господи, нам постоянно и постоянно нас, Господи, к этому обращаешь в Своем Слове, Господи, Своим Духом, напоминая нам, Господи, чтобы мы шли за Тобою, Господи, чтобы смотрели на Тебя, чтобы Ты был виден для нас, Господи. Чтобы, Господи, мы никогда не забывали, Господь, о Тебе, Боже, но всегда помнили и всегда были сориентированы, Господь. Боже, и мы молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, благослови, чтобы, Господи, каждый мог, смотря на Тебя, Господи, смотря на Твою славу, преображаться в Твой образ, Господи, подражать Тебе во всем, расти, Господи, в образ Христа, становиться духовно взрослым человеком, Господь, чтобы быть на самом деле вот этим вот человеком, который пригоден для тебя, который знает, что делает, который уравновешен, который полезен, который является благословением, Господи, где бы он ни находился. Боже, слава тебе за эту милость. И мы молим и просим, Господи, чтобы те дни, которые ты нам отмерил, те года, Господь, которые ты нам дал, мы провели, Господь, не бестолково, Господи, не самозадаченно, Господи, как это можно сказать, но, Боже, чтобы мы, Господь, эти года посвятили Тебе, и они были бы, Господи, посвящены тому, чтобы мы, Господь, следовали за Тобой и учились у Тебя. Во имя Иисуса Христа, Отец. За все мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за долготерпение Твое, за мудрость, за милость к нам, за любовь, Господь, которую мы видим постоянно, Господи. Но мы хотим, Господи, чтобы, Господи, в нашей жизни все это было бы отвечено взаимностью, Господи. И чтобы вот эти благословения, Господь, многократные, многообразно питавшие наши жизни, благословлявшие наши жизни, вы произрастили бы, Господь, добрый плод. Не тернии волчицы, не что-то непригодное и ненужное, Господи. Но на самом деле что-то, на самом деле, Господи, достойное, Господи, похвалы из Твоих уст, Господи, достойно похожее на Иисуса Христа. Благослови, Отец Небесный. Пусть милость и благодать Твоя, Господь, по-прежнему ведут нас и хранят, Господь, на Твоих путях. Во имя Иисуса. Аминь.